В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Россия обрастает уменьшающимися территориями. ВСУ развивают наступление на востоке и юге. На КПП Казбеги Верхний Ларс больше нет очереди, но остались неотвеченными вопросы. Ахра Авец бодал в Сухуми пресс-конференцию, на которой определил врагов Абхазии. В Цхинвали прошла акция протеста против сноса старого моста. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Депутаты Государственной Думы ратифицировали документы об аннексии России Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской части Николаевской области Украины. Они встретили подписание документов бурной овации. Тем не менее, 41 депутат, почти 10% палаты, на голосовании не присутствовал. Часть членов парламента оказались больными. При этом странным образом проголосовало больше людей, чем присутствовало в зале. Согласно документам, Донецкая и Луганская области Украины приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики в административных границах 2014 года. Впрочем, Кремль не смог объяснить, в каких границах Россия аннексировала Херсонскую и Запорожскую. Запорожской области Украины. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Значит, ЛНР, ДНР, границы 2014 года, Херсон и Запорожье. А по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей.
Договоры предусматривают, что проживающие на территориях граждане Украины будут считаться Москвы гражданами России, если в течение месяца не заявят о своем нежелании получать паспорт. Россия также будет считать своими гражданами даже тех жителей территорий, которые никогда не контролировала. Например, почти 750 тысяч довоенных жителей города Запорожье. Между тем, вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление в южных и восточных районах Украины. В понедельник украинские войска взяли под свой контроль село Торское в Донецкой области и село Миролюбовка в Херсонской области. Взятие Торского имеет важное стратегическое значение, так как этот населенный пункт находится в 22 километрах от Кременной, важного транспортного узла в Луганской области, где российские войска пока еще держат оборону. В понедельник вооруженные силы Украины также сообщили о сбитом российском штурмовике Су-25 в Херсонской области. Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет журнал «Политика» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, против потолка выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота. Готовящийся санкционный пакет предполагает запрет на перевозку нефти дороже установленной цены танкерами стран Евросоюза. Кипр, Греция и Мальта отмечают, что тогда ЕС должен убедиться, что к санкциям присоединится обладающий значительным танкерным флотом Турция, Индонезия и Индия. По данным издания, дипломаты из еще нескольких стран также просят не вводить запрет на перевозку, пока к потолку цен не присоединится Индия. В сентябре Россия стала вторым по объемам поставщиком сырой нефти на индийский рынок, писала делийская газета Business Standard. Индия и Китай сейчас закупают более половины российской танкерной нефти. Обсуждение нового пакета санкций в отношении России продолжилось сегодня на встрече послов стран ЕС в Брюсселе. Ранее деловые издания сообщали, что Евросоюз планирует ограничить импорт российских алмазов, запретить экспорт расширенного списка электроники в страну, в том числе смартфонов, а также запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал защищать единство Украины. Цитата: «Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость», сказал Шольц сегодня в видеообращении, обнародованном по случаю Дня германского единства. Он подчеркнул, что ФРГ оказывает поддержку Киеву уже долгое время и дала понять президенту России Владимиру Путину, что насилием нельзя сдвинуть границы. Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В этом году торжества по случаю 32-й годовщины воссоединения Германии проходят в Эрфурте. Праздничное мероприятие организует федеральная земля Тюрингия. У канцлера Олафа Шольца вечером запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине. Политики намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также последствия войны, развязанной Россией в Украине, и будущее Европейского Союза. День германского единства отмечается в ФРГ ежегодно 3 октября. Во время продолжающихся протестов в Иране погибли как минимум 133 человека, более 40 из них в городе Захедани, где полиция расстреляла протестующих, которые обвиняли начальника полиции в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights. Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и сбила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более 30 иранских городов, включая столицу страны Тегеран. Тысячи иранцев продолжают выступать против полицейского насилия и шире против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. В самом начале демонстрации женщины срывали с себя хиджабы, демонстративно крутили ими в воздухе. Некоторые из них публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги «Смерть диктатору» и «Хаменеи будет свергнут», направленные на духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. В социальных сетях распространяются видео с горящими полицейскими участками и автомобилями. Сотрудники сил безопасности Ирана стреляют по протестующим дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивые газы, водометы, сбивают их дубинками. Иранские власти ограничили доступ к интернету. Они обещают провести расследование гибели Амини, но отказываются выполнять другие требования протестующих. Власти Литвы вышлют временного поверенного в делах России Сергея Рябаконя за действия и заявления, несовместимые со статусом дипломата. Временный поверенный фактически исполняет роль посла после понижения официального статуса отношений между двумя странами.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Украинские войска продолжают успешное контрнаступление в южных и восточных районах страны. Под контроль ВСУ перешло село Торское в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта имеет важное стратегическое значение, так как оно находится недалеко от Кременной, ключевого транспортного узла в Луганской области, где российские войска пока еще держат оборону. Продвигаются украинские силы и на юге, в Херсонской области. Владимир Унанян с подробностями.
Украинские силы продолжают наступление. Киев официально заявил об освобождении села Торское в Донецкой области. Населенный пункт находится всего в 20 километров от Кременной, ключевого логистического узла для российской группировки в этом районе. И хотя официально Минобороны России называет отход войск из Лимана передислокацией на более выгодные позиции, судя по сообщениям от российских же военкоров с передовой, ситуация на границе Луганской области критическая для российских войск. Причем наступление ведется не только на востоке. Успехи ВСУ фиксируют и в Херсонской области, где под огневым контролем украинских войск остается крупная российская группировка. Продвижение на разных направлениях подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Щоденно, як мінімум двічі, вранці, ввечері я отримую звіти від наших військових.
Каждый день, не менее двух раз, утром и вечером, я получаю сводки от наших военных. На этой неделе наибольшая часть сводок – это список населенных пунктов, освобожденных от врага в рамках проводимой нами оборонительной операции. История освобождения Лимана в Донецкой области сейчас стала самой популярной в СМИ, но успехи наших воинов не ограничиваются Лиманом.
Але успехи наших воинов не обмежуются только Лиманом.
В Москве же продолжают настаивать. Специальная военная операция идет по плану, а жесткая критика, прозвучавшая в адрес Минобороны и Генштаба со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, частное мнение и право этих людей. Во всяком случае, так прокомментировал сомнения в компетентности генералов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главы регионов, они имеют полномочия рассказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов российских, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение и продолжает вносить, и вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно. Другое дело, ну, что, конечно, даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок. Поэтому мы все-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированно объективных оценок.
Пока территории, объявленные Россией своими, продолжают уменьшаться, депутаты Российской Госдумы в срочном порядке голосуют за присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Но и тут не обошлось без накладок. Так, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 413 депутатов, ЛНР – 412, Запорожской области – 409, а Херсонской – 411. Комментируя разницу в цифрах, спикер Вячеслав Володин призвал депутатов быть внимательными, а представители пророссийских администраций оккупированных территорий не придавать значения расхождениям.
Обращаясь к нашим коллегам, которые здесь представляют регионы Донбасса, Новороссия, сразу хочу сказать, что однозначно высказана единодушная поддержка. Не считайте голоса 1+ или 1-. Просто потом, как правило, депутаты пишут заявление, что либо технический сбой, либо кто-то не успел.
О том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, было объявлено 2 октября. А во вторник, 4 октября, вслед за Госдумой их должен одобрить Совет Федерации. В воскресенье аннексию оккупированных территорий экстренно одобрил Конституционный суд России. Принятие в состав Российской Федерации украинских территорий он назвал единственно доступным правовым средством для прекращения военных действий внешних сил на указанных территориях и в соседних с ними субъектах России и для налаживания мирной жизни. Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Москвой же референдумов. Перед церемонией подписания, проходившей в Кремле, Путин выступил с 40-минутной речью, большая часть которой была посвящена критике коллективного Запада. Впрочем, открытым остается вопрос, в каких границах Москва присоединяет частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. В Кремле дали понять, что конкретики ждать не стоит.
Значит, ЛНР-ДНР, границы 2014 года, Херсон и Запорожье, по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент ни один из аннексированных регионов не контролируется российскими войсками полностью. И, судя по словам Пескова и продвижению ВСУ, границы могут сдвинуться явно не в пользу Москвы.
Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, но, безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории.
Не ограничивается вопрос и линией фронта. Мировое сообщество четко дало понять Москве, что аннексия украинских территорий не будет принята, а союзники Украины продолжат оказывать Киеву помощь в полной деоккупации территории. Об этом, в частности, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Незаконные референдумы, которые Россия провела в Украине, и предполагаемая аннексия украинской территории силой являются нарушением устава ООН и международного права. Они ничего не меняют в статусе и границах Украины. Таково твердое убеждение Соединенных Штатов. Это твердое убеждение генерального секретаря. И как вы только что видели, это убеждение Совета Безопасности, помимо, конечно, России. That is the conviction of the Security
Council. Besides, of course, Russia. Россия в лице своего представителя Василия Небензи действительно оказалась в одиночестве. Его одиноко поднятая рука, голосующая против резолюции, осуждающей действия Москвы, была подмечена представителем Украины Сергеем Кислицей. Его одинокая рука, только что поднятая против проекта резолюции, вновь свидетельствует об изоляции России и его отчаянных попытках отрицать реальность наших общих обязательств, начиная с устава ООН. По стопам своего хозяина в Москве, где был организован кукольный спектакль в попытке отрицать очевидное, что агрессивный и авантюристический режим в России идет к своему неминуемому поражению. Формальный процесс аннексии России 4 регионов Украины был запущен на фоне контрнаступления украинских вооруженных сил в Донецкой области. А в пятницу, вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания договоров, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, только с другим президентом России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как заверяет МВД Грузии, число граждан России, пересекающих границу на КПП Казбеги-Верхний Ларс, вернулось к тем показателям, которые наблюдались до объявления в РФ частичной мобилизации, до примерно 6 тысяч человек в день. При этом в МВД не уточняют, сколько российских граждан остается в стране. О том, какие еще вопросы МВД оставляет открытыми, расскажет Мзия Парисишвили.
В Казбеке все спокойно. Замминистра МВД Александр Ахвалидзе утром сообщил, что на КПП Казбеги Верхний Ларс больше нет автомобильных очередей и вообще наплыва граждан России, желающих попасть в Грузию. И все вернулось к обычным показателям, которые наблюдались до объявления 21 сентября в России частичной мобилизации. Примерно 6 тысяч человек, пересекающих границу в день.
Важной новостью представляется то обстоятельство, что за последние дни значительно сократился въезд граждан России в Грузию. Оно вернулось к прежнему показателю и варьируется на уровне 6 тысяч. В то же время выросло число россиян, выезжающих из Грузии. МВД, СГБ и все ведомства, ответственные за контроль границы, проводят по отношению к каждому визитеру все мероприятия, предусмотренные законом. Происходит проверка документов каждого въезжающего в Грузию лица, собеседование. И если это лицо не удовлетворяет требованиям, предусмотренным грузинским законодательством, или же есть информация об определенных опасностях, таким лицам отказывают во въезде.
Еще накануне в эфире «Рустави-2» замминистра МВД Дарахвелидзе отметил, что россияне используют Грузию как транзитную территорию, чтобы попасть в третьи страны. Точное число граждан, остающихся в стране, на более долгий срок чиновник не уточнил. Он лишь заострил внимание на то, что ситуация под контролем и не стоит опасаться чего-либо. По информации МВД Грузии, с 17 по 29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России. Более 77 тысяч россиян в этот же период выехали из страны. Между тем, если интенсивность перехода и снизилась, то скорее из-за мер, предпринятых российской стороной. Запрещен пеший переход границы. Также запрещено пересекать границу на велосипедах и самокатах, которыми многие россияне пользовались на прошлой неделе, чтобы обойти многокилометровые очереди. В Северную Осетию был ограничен въезд на автомобилях из других регионов. Возможно, остановил многих россиян, желающих избежать мобилизации, и тот факт, что у КПП с российской стороны организовали мобильный призывной пункт. Более 180 человек, пытавшихся въехать в Грузию, получили повестки прямо на КПП Верхний Ларс, сообщили в воскресенье российские СМИ со ссылкой на военный комиссариат Северной Осетии. Сегодня оппозиция уже не призывала к введению визового режима для граждан России, но вопросы остались, отмечает политолог Центра стратегического анализа Фанома Чавариани. По его мнению, грузинская власть еще раз показала, что у нее по этому вопросу нет никакой политики. С учетом того, что за прошлую неделю в Грузию въехали около 100 тысяч россиян, страна, по мнению политолога, чудом избежала в том числе и гуманитарного кризиса.
В ЕС решили, что когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, российским туристам не должно быть места в Европе. Финляндия из-за наплыва россиян после объявления мобилизации заявила, что не будет пропускать их. А мы от власти ничего такого не видим, кроме каких-то абсурдных интерпретаций о том, что, принимая россиян, мы помогаем Украине. Эти люди не поедут туда воевать. Но не стоит забывать, что эти люди боеспособны, у них есть какие-то военные профессии. Нет никакой гарантии, что в какой-то момент российские власти не воспользуются ими, как, к примеру, диверсионными группами. Очень много вопросов, а ответов на них нет.
Ванома Чавариани задается вопросом, почему грузинские власти не начали сотрудничать с западными странами, с той же Германией или США, которые объявили готовность предоставить убежище тем россиянам, которые не хотят воевать против Украины. Неправильным считают многие наблюдатели и то, что грузинские власти рассматривают граждан России, бегущих от мобилизации, как туристов, в то время, когда многие из них попадают в категорию беженцев. Нет понимания, как инфраструктура страны может принять еще один такой поток. И как все это отразится в социальной плоскости, на трудовом рынке, на ценах. Опасения никуда не делись, отмечает Шорена Лоткепанидзе, специалист по международным отношениям, председатель исследовательского центра «Гражданский совет» по вопросам обороны и безопасности. То, что в обществе есть опасения, это естественно. Мы видим, какой беспощадный и непрогнозируемый режим в России. Предугадать, какой шаг предпримет наш северный сосед, очень трудно. Но минимальные шаги для того, чтобы в обществе было ощущение безопасности, можно предпринять. Власти запоздали с обнародованием той же статистики о пересечении российско-грузинской границы. Конечно, знания чисел не уменьшают опасность, но прозрачность, информированность общества в этом вопросе создает ощущение, что этот процесс как-то контролируется. Доступность статистики позволяет населению Грузии иметь определенное представление, с чем и с какими масштабами оно имеет дело. По мнению Шурены Лорд-Кипанидзе, власти не спешат начать дискуссию, анализировать, давать ответы на вопросы, которые остро возникли после того, как число россиян, желающих надолго осесть в Грузии, с каждым днем увеличивается. Это касается выдачи вида на жительство, приобретения недвижимости и, конечно же, безвизового режима без ограничений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В Сухуми продолжают обсуждать, что означал визит в самопровозглашенную республику авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко. Своими предположениями решила поделиться и наш сухумский блогер Изида Чайния.
Неожиданный визит президента Беларуси в Абхазии вызвал массу вопросов, которые по сей день остаются без ответа. Александр Лукашенко приехал в Абхазию 27 сентября, сразу после встречи в Сочи с Владимиром Путиным. И, похоже, об этом демарше не знали не только в Абхазии, но и в Беларуси. Об этом свидетельствовало затянувшееся молчание на президентских сайтах и пластмассовые цветы в центре стола, за которым велись переговоры. Президенту Абхазии Аслану Бжания Лукашенко скажет, что приехал в Абхазию по просьбе старшего брата, президента России. И нам останется только гадать, почему начальник по госдачам Абхазии Беслан Хвициня так подробно рассказывал Лукашенко о техническом состоянии госдачи, на которой его принимают. И самое главное, зачем Лукашенко приезжал в Абхазию и о чем, собственно, его просил Путин. Потому как нам известно лишь то, что Аслан Бжания сообщил общественности по итогам встречи. У него большие надежды. Некоторая часть экспертов склонна считать, что все дело в Пицунской дачи, которую Аслан Бжания хочет передать собственность ФСО России, но опасается реакции общественности. А Лукашенко якобы выступает в роли посредника, который должен убедить абхазов в необходимости этой сделки, если они хотят признания своей страны со стороны Беларуси. Версия, конечно, имеет право на жизнь, но мне кажется, что она как-то мелковата для таких политических тяжеловесов, как Путин и Лукашенко, тем более в нынешней весьма сложной ситуации. Другая версия связана с недавно возникшей идеи вхождения Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси. Чтобы понять, откуда она возникла, надо вспомнить заявление президента Абхазии, который заявил, как всегда, российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, что идея союзного государства близка абхазскому народу и соответствует нашим национальным интересам. Вслед за Асланом Бжания тему сразу подхватили дежурные по Абхазии российские политики. Депутат Госдумы Константин Затулин не стал лукавить и сообщил, что в случае вхождения Абхазии в состав союзного государства сторонам будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. К ним присоединился министр иностранных дел Абхазии Инал Арсенба, который также, как и Аслан Бжания и Константин Затулин, знает заветную мечту абхазского народа. И вот наместник торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц сообщил российскому агентству «Спутник», что идея присоединения Абхазии к Союзу России и Беларуси – жизненный и перспективный формат, который открывает перед Абхазией дополнительные возможности, что Абхазия с ее серьезным транзитным, транспортным, логистическим потенциалом может представлять серьезный интерес для такого союза. Позволю себе напомнить, что сегодня в условиях неурегулированных отношений с Грузии, Абхазия является транспортным тупиком. Конечно, лоббисты не делятся с народом своими наполеоновскими планами и просто констатируют свои намерения. Поэтому никому не известно, чем и как собрался торговать Олег Барциц. Но он уверен, что Абхазии есть что предложить на внешний рынок. К тому же торгпред подчеркивает, что в союзе с Россией и Белоруссией у маленькой Абхазии сохраняются все атрибуты и вся суть, присущие независимым государствам. Это была цитата. В общем, идея вхождения Абхазии в состав союзного государства не вызывает у некоторых абхазских политиков, и не только московского разлива, сомнений. И они даже не пытаются ответить на вопросы оппонентов. И это вторая версия о союзном государстве России и Беларуси, в которое войдет Абхазия. На мой взгляд, не вступает в противоречие с третьей, наиболее актуальной, связанной с опасениями об открытии второго фронта со стороны Грузии. Здесь надо вспомнить, что белорусский лидер много лет уже колеблется в вопросе признания независимости Абхазии. И этот факт вызывает серьезные опасения у Грузии. Заезжая на территорию непризнанной им страны, Лукашенко не мог не понимать, как его визит будет воспринят в Тбилиси. Поэтому он подчеркнул, что визит дружеский, продемонстрировал, что неофициально и пока не означает признание Абхазии. «Вот, Аслан, я и до тебя добрался», — скажет он, обнимая Аслана Бжаня, и проявит осведомленность о личной жизни министра иностранных дел. Далее Лукашенко пояснит, что хоть он и приехал в Абхазию по просьбе Владимира Путина, но не хотел бы портить отношения с Грузией. Напомню, что в феврале этого года президент Белоруссии заявил о возможности признания Абхазии и Южной Осетии, если поймет необходимость этого шага, и президент России скажет ему об этом. После приезда Лукашенко в Пицунду пресс-секретарь российского президента поспешит сообщить, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии. Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Беларуси. И мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение, сказал Песков. Думаю, что слова «самостоятельно» и «своевременно» не случайно оказались в цитате Пескова. И все это очень похоже на торг. И совсем не с Абхазией, и даже не с президентом Беларуси. Это торг с той частью Грузии, которая настаивает на открытии второго фронта. Абхазия опять между молотом и наковальней. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Известный американский врач, лауреат Нобелевской премии мира, добивается допуска в тбилисскую клинику, чтобы осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Цитата. «Доктор Джеймс Коби находится здесь и дожидается встречи с Михаилом Саакашвили впервые в истории Грузии. Врач, лауреат Нобелевской премии мира, приехал навестить больного и оценить состояние президента Саакашвили, однако его до сих пор не пускают», — сообщил сегодня журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело. Как уточнил другой адвокат политика Шалва Хачапуридзе, агентство по регулированию медицинской деятельности Минздрава Грузии до сих пор не выдало разрешение, ссылаясь на проблемы с документацией. Цитата. «Проблема в том, что господин Коби якобы не предоставил документ, подтверждающий работу в последние годы», — конец цитаты, говорит Хачапуридзе. С целью скорейшего допуска американского специалиста юристы обратились к посольствам США и Украины в Грузии. Кроме того, о проблеме проинформирован и аппарат народного защитника страны. Ситуация на пункте пропуска через российско-грузинскую границу Верхний Ларс в Северной Осетии стабилизировалась, сообщил вице-премьер республики Ирбек Тамаев. Цитата. «Очередь легковых транспортных машин отсутствует», — сказал Тамаев на совещании в правительстве. Он добавил, что за прошедшую неделю через Верхний Ларс госграницу в обоих направлениях пересекли более 19 тысяч единиц автотранспорта и 69,5 тысяч человек. Тамаев также сообщил, что в настоящее время на дорогах республики зафиксировано более 1 000 грузовых автомобилей, пишет Интерфакс. Ранее о стабилизации ситуации на границе сообщали и грузинские власти. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжаня подписал указ о призыве на воинскую службу. Как пишет агентство Абсны Пресс, с 1 октября по 31 декабря 2022 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Ранее в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки. А 26 сентября Аслан Бжаня провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями. После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации в Абхазии активно обсуждают вопрос, подпадает ли под нее эта самопровозглашенная республика. В Сухуми считают, что мобилизация не затронет граждан людей с двойным гражданством, проживающих в Абхазии. Источник, близкий к администрации президента России, впрочем, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников Родины. По словам Кадырова, его сыновей Адама 14 лет, Эли 15 и Ахмата 16 лет чуть ли не с малых лет учат боевому делу, а теперь они отправятся на передовую в самые опасные точки. Цитата: «Я не шучу, пришло время показать себя в реальном бою. И это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения». Конец цитаты. Написал он в собственном телеграм-канале.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии приступил к работе над законом о деолигархизации. Большинство, ссылаясь на аналогичный украинский закон, намеревается запретить участие в политике оппозиционным бизнесменам, выводя из-под олигархических критериев Бедзину Иванишвили. Оппозиция разрабатывает альтернативный законопроект. За политической полемикой о терминах следит Иракли Орагвелидзе.
Представленный главой юридического комитета законопроект «Грузинской мечты» встретил предсказуемое неприятие оппозиции. Сам Анри Оханашвили считает закон о деолигархизации безупречным с правовой точки зрения. Также он высказал уверенность, что миллиардер и учредитель правящей партии Бедзина Иванишвили не соответствует ни одному из критериев представленного документа, чего не скажешь о спонсорах оппозиции.
Мы внимательно следили за выполнением рекомендаций ЕС Украины. Мы взяли за основу украинскую модель и перевели ее. Наша логика проста. Если европейские структуры положительно смотрят на действующую в Украине модель, мы надеемся, что та же модель будет положительно оценена и в Грузии. Данный законопроект не может объективно относиться к Бедзине Иванишвили по той простой причине, что ни один из критериев не дает оснований для включения его в список олигархов. Зато могу точно сказать, что эти условия затронут Кизирашвили и других олигархов, которые финансируют оппозицию.
Говорит Андрей Оханашвили. Законопроект содержит несколько основополагающих принципов определения статуса олигарха. По словам авторам, таковым являются уровень активов 85 миллионов долларов, а также финансирование политических партий и СМИ. В оппозиции убеждены, что пока Грузия будет управлять теневое правительство Бедзины Иванишвили, закон о деолигархизации в его нынешнем виде будет фикцией. Правящая команда собирается использовать его как для наказания финансистов оппозиции, так и для защиты интересов Бедзины Иванишвили. Об этом свидетельствует ярость правительственной команды, с которой они пытаются не применять этот закон к своему основателю, заявили в оппозиции. По словам члена политсовета нацдвижения Левана Бежашвили, действия власти направлены не на выполнение рекомендаций Евросоюза, а на создание репрессивного инструмента.
Модель Украины работает в совершенно иной политической ситуации. У них ни президент, ни парламент не находятся под олигархическим влиянием. Естественно, поэтому их вариант закона о деолигархизации одобрили европейские структуры. Но реальность Грузии абсолютно другая. У нас есть олигарх, его партия под олигархическим влиянием, которая находится у власти и учредителем которой является олигарх. Налицо все признаки олигархического правления, захвата государства, и это отражено во многих выводах международных организаций. Соответственно, мы должны написать грузинский вариант закона, который соответствует современной грузинской действительности. Поэтому я призываю большинство к совместной работе над законопроектом.
Заявил Бежашвили. На предложение оппозиции последовал ироничный ответ главы фракции большинства Арчила Талаквадзе.
Будь воля оппозиции, Федерации, они бы вписали в закон два слова – имя и фамилию Бездина Иванишвили.
У активно участвующих в парламентской жизни небольших оппозиционных партий свой взгляд на решение проблемы. По мнению представителя ГИРЧИ Вахтанга Мегрелишвили, у закона в этом виде нет никаких перспектив.
На мой взгляд, этот закон является ограничительным для нашей системы. Он не только не поможет нам стать европейской страной, но наоборот, принятие такого рода документа в стране, в которой нет верховенства закона, институтов и так далее, нанесет много вреда. Приходится пояснять, что закон о деолигархизации не имеет ничего общего с интеграцией страны в Евросоюз. В том виде, в каком это понятие олигарха представлено в украинском законодательстве, это вообще не касается Бездина Иванишвили. Если мы действительно хотим решить политическую проблему, и чтобы у европейцев не осталось вопросов, Бездина Иванишвили должен вернуться в публичную политику. Это единственный ответ на поставленную перед нами проблему.
Заявил Мегрелишвили. Аналогичную позицию заняли представители партии «За Грузию», возглавляемую экс-премьером мечты Георгием Гахария. Напомним, 23 июня Совет Европы предоставил статус кандидата Украине и Молдове, но не Грузии, заявив, что готов предоставить стране статус кандидата после выполнения страной плана из 12 пунктов. Деолигархизация, институциональное укрепление, подотчетность, реформа правосудия, независимость СМИ – вот часть основных рекомендаций, которые должна выполнить Грузия. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси о деолигархизации, говорил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как провести в Грузии деолигархизацию?
Это сказка. Мы все прекрасно знаем, кто в Грузии олигарх. Однако провести деолигархизацию сегодня просто невозможно. В руках этого человека все государственные институты, все бизнесмены в стране поддерживают его, поскольку без него здесь невозможно что-то сделать. Рядовым гражданам остается одно – наблюдать за тем, как он прибирает к рукам все вокруг. По сути, его просто нужно лишить всех активов в Грузии. Однако кто этим будет заниматься? Никто сейчас не сможет этого сделать. Кто-то должен прийти и силой заставить его сделать это. Но как? Деолигархизация завершится, когда людей не будут различать по их имуществу, то есть у богатых людей не будет таких прав, каких сейчас нет у простых людей. Как прийти к этому, я не знаю. У олигархов сейчас очень большие возможности в стране, и чем больше ресурсов у них, тем больше прав. Я не назову таких людей, многие из них все же неплохие люди и помогают народу. Потому в каком-то ключе это хорошо. Потому необходимо просто принять закон, ограничивающий возможности этих людей вмешиваться во внутренние процессы государства, чтобы сохранить стабильность.
По моему мнению, в первую очередь депортировать олигарха из страны. Это единственная проблема, которая мешает нам на пути в Европу. Важно, чтобы экономика страны была распределена равномерно по всем сферам и не находилась в руках одного человека и его приближенных. Только так мы сможем продвинуться вперед. Только так мы, простые люди, сможем рассчитывать на лучшую жизнь, на то, что мы станем частью европейской цивилизации, перестали ходить по кругу и избавились от черной напасти – России. На этом пути нам мешает лишь олигархический режим. Но пока, как мне кажется, мы идем в сторону автократии.
Я считаю, что деолигархизация в стране может пройти серьезными финансовыми санкциями для одного конкретного человека, международных и внутренних санкций. Иначе ничего не выйдет, только с помощью таких радикальных мер, поскольку этот человек не понимает другого языка.
Деолигархизация, по моему мнению, это выдворение из страны этих людей, которые все перевели в деньги, назначили цену всему и просто продали страну. Эти люди, Иванишвили и его компания, они утверждают, что олигархи у нас, Саакашвили и Кизарашвили. Не знаю насчет последнего, но мне кажется, что экс-президент не олигарх. Вообще не похож он на олигарха. Я говорю так не потому, что поддерживаю кого-то конкретно. Это не так. Просто то, что сейчас происходит в стране, которой управляет один человек, все это уже невозможно терпеть.
Деолигархизация – это когда лишаешь возможности очень богатый слой населения каким-либо образом влиять на процессы в стране. Возможно, стоит для таких людей ввести особые налоги, чтобы процветали не только они, но и государство. В таком случае может улучшиться уровень жизни для всех слоев населения. Сегодня в Грузии очень много олигархов. Парочка таких особенно влияет на страну, несмотря на то, что у них и так огромные финансовые возможности. Они еще и продолжают обогащаться за счет государства, за счет народа. У нас вообще олигархическое правление, поскольку один олигарх купил все правительство, парламент и всю страну. Я так считаю.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуально. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Ахра Авицба, командир бригады «Пятнашка», которая воюет на Донбассе на российской стороне, вернулся в самопровозглашенную республику Абхазия и в ходе полуторачасовой пресс-конференции в Сухуми высказался по вопросу передачи России комплекса дач в Пицунде. В частности, он сказал, что бойцы его подразделения категорически не согласны и будут бороться против этого решения, а тех, кто его примет, будут рассматривать как врагов. Рассказывает Елена Завод.
Командир бригады «Пятнашка», воюющий на Донбассе, Ахра Авицба с бойцами своего подразделения приехал в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. В ходе пресс-конференции в Сухуми он сообщил, что перед отъездом обсудил с выходцами из Абхазии, которые у него служат, а это не только абхазы, но и армяне, греки и русские, вопрос передачи части территории Пицунды Российской Федерации, и все они были единогласно против. На аргумент сторонников передачи Пицунской госдачи, что землю не продают, а здание никто не унесет с собой, Ахра Авицба возразил, что президент Абхазии уже сейчас не может вместе со своей охраной войти на территорию этого объекта, а входя вынужден оставлять охрану за забором.
Не только абхазы, этнические армяне у нас есть, этнические русские, те, кто с Абхазии, греки. Мы их всех с позиций в один момент собрались у себя на базе, обсудили этот вопрос. Единогласное мнение было, что никому ничего давить нельзя, потому что службы много, всем мы угодить не сможем. На 10 миллионов населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников. Сколько мы сможем угодить, если население 150 миллионов? Нам не останется ни земли, ничего. Другой вопрос, когда мы сегодня рассказываем, что в глобальном мире, где идут потрясения, этого всего частью является тоже Абхазия, что мы всем интересны, что без нас там миру не быть. Зададимся простым вопросом. Мы интересны ли наша земля? И интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздали?
Ахра Авицба проинформировал, что к 2025 году по договору Российская Федерация сократит размер финансовой помощи Абхазии до 15% и перестанет платить те зарплаты бюджетникам, которые платят сегодня. По его словам, Россия понимает, что настанет момент, когда Абхазия окажется на краю пропасти и сама попросится принять ее в состав России. Но будем загнаны в угол и вспомним то время, когда Абхазия просила принять ее в состав Краснодарского края, сказал он. Ахра Авицба заявил, что инвестиционная помощь, которая приходила в Абхазию многие годы, не была использована по назначению, а во власть принимают на работу тех, кто поддерживает кандидатов в президенты во время избирательной кампании. Ни на профессиональные качества, ни на компетенцию никто не обращает внимания. Таким образом, считает он, засорили все государственные органы, которые могли бы приносить пользу, зарабатывать деньги и пополнять бюджет. Ахравец бы предположил, что катастрофа начнется тогда, когда Россия перестанет платить зарплаты и направлять финансовую помощь Абхазии. Он уверен, что Грузия намерена военным способом вернуть Абхазию в состав Грузии. По поводу прошедших недавно в Абхазии антитеррористических учений Ахравец бы заметил: «Они веселят даже нас. А представьте, как они веселят нашего противника, когда БТР чуть не утопили, когда люди спотыкаются и падают». Он предупредил, что современная война не похожа на ту войну, которая была ранее. Появились современные виды вооружений. Он призвал все здравые силы мобилизоваться и упрекнул руководство страны в том, что оно не торопится признать вслед за Россией вхождение аннексированных территорий Украины в ее состав. Вернувшись к вопросу Пицунды, Ахравец бы огласил решение своего подразделения, воюющего на Донбассе.
«Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые, тоже раздаривают земли. На вас каждого я приведу одного российского чиновника. Подарите свой отцовский дом, подарите свою квартиру. Когда вы все те, которые призываете подарить Пицунду, когда вы свои отцовские дома раздарите, и тогда вернемся к вопросу о Пицунде. Отдарить то, что вам не принадлежит, так я вам луну дарю, ребята, забирайте». И все, не стесняясь, пришли в парк Славы. И все туда цветы ложили. Как вы думаете, вот эти ребята, которые пролили кровь, отдали свои жизни, вот на тот момент они также думали, что кому-то что-то подарить надо? Так спустя года что вас к этому привело? Каким жирком вы так обросли? Единое мнение нашего подразделения: ни пяди земли дарить не имеем права.
Он предложил Москве сделать такой же щедрый подарок Абхазии в виде 200 гектаров земли около Кремля.
Есть практика такая, что посольства обмениваются землями, церкви обмениваются землями, чтобы закрепиться, показать, что они на долгие года вместе. Российское посольство мы видим, и землю мы под ним тоже видим. Абхазского посольства с такой же землей я не вижу. Я вижу арендованное помещение, в котором перегорела розетка, и мы должны сдать реставратора, чтобы он пришел и отреставрировал. Потому что сами розетку мы поменять не можем, потому что мы арендуем. Да, за рубль, да, арендуем. Но почему нету нашей земли? А потому что была и продали. И никто за это не отвечает. Другой момент в том, что хотя 200 гектаров земли в подарок, я думаю, возле Кремля и абхазам не помешает 200 гектаров земли. В Сибири нам не надо. По гектару и так раздавали каждому гражданину. Мы 90% граждане. Надо было, пошли, получили бы. Мы не можем так щедро раскидываться тем, что не наше.
На вопрос журналиста о том, что, по словам министра иностранных дел Инала Артенба, Россия откажется от помощи Абхазии, если соглашение по Пицунде не будет подписано, Ахравец бы дал министру жесткую характеристику.
Да, да. И действительно ли Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение?
Я считаю, что это наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарий, который он применяет, не подходит. Сегодня министр иностранных дел неоднократно уже был засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут, и скверно говорят там обо всех, кроме него, он там у них царь и бог. Поэтому его мышление, его яколка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего, и не знаю, что у меня с ним плохого. Но точно я с ним не в команде, это пусть он знает, потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна. И красиво говорить – это не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется.
Ахравец бы сообщил, что он и бойцы его подразделения будут рассматривать каждого депутата, который проголосует за это соглашение, как личного врага. И сообщил, что они будут бороться против его принятия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Накануне в центре Цхинвали прошла акция протеста горожан против сноса старого моста, который многие жители считают историческим символом города. Акция стала реакцией на установку оградительных сооружений на мосту, что означает начало его демонтажа. Ирина Келехсаева расскажет больше.
После появления бетонных ограждений на них тут же появилась надпись на сетинском «Не разрушай свой мост, сохрани свой мост». 28 сентября члены правительства еще раз обозначили непреклонность в вопросе сноса старого моста. Председатель правительства Константин Джусоев заявил следующее, цитата. «Вопрос о безопасности старого моста стоит в повестке дня давно. Прежде чем принять окончательное решение, мы повторно пригласили специалистов, которые провели экспертизу с учетом всех характеристик мостовой конструкции. Согласно экспертному заключению, он не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Произошедшие с сооружением критические деформации уже не допускают рассмотрение вопросов о реставрации или реконструкции моста». Конец цитаты. Как аргумент, члены правительства напомнили и об обращении 125 жителей правобережного района, которые обратились в правительство с коллективной просьбой принять решение о скорейшем строительстве нового моста. Активисты, выступающие за сохранение сооружения, предлагают, раз уж деньги на снос и строительство выделены по инвестпрограмме, надо построить новый мост, а из старого сделать пешеходную зону с сохранением вида исторической зоны столицы. Накануне они подписали совместное обращение к президенту Алану Гаглоеву с призывом остановить уничтожение памятника истории. Цитата. «Старый мост с прилегающими зданиями – последний оплот того, что по своей сути всегда считался основой Цхинвала. И все прекрасно понимают, что он еще может долгие годы спокойно служить свою службу. Тем более, если сделать его пешеходным, а новый мост построить ниже. Не лишайте города его сердца. Станьте истинно народным президентом. Не уподобляйтесь вашим предшественникам, которые по частям уничтожали нашу историю. Вы прекрасно знаете, что есть красные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. И это именно такой случай. Со старым мостом будет окончательно прервана связь с историей, раз и навсегда. Поддержите народ. Давайте начнем возрождать наш прекрасный древний Цхинвал вместе. А его возрождение возможно только со старого моста, потому что это последний оплот понятия «старый Цхинвал». Нельзя обрубать свои корни». Конец цитаты. По словам защитников моста, заключениям экспертов, которым отсылают местное правительство, они не доверяют, продолжает Нелли Табуева.
Мы не верим его их заключениям. Мы не верим. Мы просим независимое экспертное заключение. А и к тому же мы не можем не верим им, потому что они все время врут также с этим, с гостиницей, с третьей школой и со всеми делами.
Властями Южной Осетии была предпринята попытка поговорить с общественностью, когда по их инициативе был проведен круглый стол о судьбе старого моста. Однако большинство присутствующих восприняло эту встречу как попытку всего лишь сделать вид, что к общественному мнению могут прислушаться, продолжает Фатима Маргиева.
Внизу опоры очень прочные, и их надо просто реставрировать, то есть вокруг них использовать такие сейчас есть новые материалы, стеклобетон и так далее, которые могут с внешней стороны их закрепить и в то же время придать им более такую красивую форму. Но это надо поработать над
проектом. Проект нового моста они показывали?
Проект нового моста они никому не показали. Вот на круглом столе были показаны какие-то мосты. Но когда потом мы спрашивали, это ли те мосты, которые один из которых будет установлен, то они сказали, что нет, мы пока вот это, там другое что-то. Ну что именно другое и как это будет выглядеть? Этого не никто не знает.
Насколько я поняла, вы не были удовлетворены этим ответами чиновников?
Я не была удовлетворена ответами чиновников. Почему? Потому что они сами себе противоречили. Когда одни говорили, что это уже решенный вопрос, другие говорили, что вопрос не решен и будет решаться в зависимости от того, что вы скажете. А потом опять то же самое заявили, что этот вопрос уже решен, что мост должен надо сносить. Но никакой логики вот в их утверждении утверждениях, почему надо сносить мост, мы не увидели. В Европе мосты гораздо более древнее, им по несколько столетий, даже тысячелетия стоят некоторые мосты, и почему-то там их никто не собирается сносить. Более того, там предпринимаются все меры, чтобы их сохранить, именно старые мосты сохранить, но не строить новые. Они строят новые мосты в других местах, а старые реставрируют. Почему бы нам не пойти цивилизованным путем и отреставрировать наш мост? Почему мы должны все стереть с лица земли, все, что старое?
У вас есть надежда на то, что к мнению даже вот этих 20 человек, которые вышли в защиту старого моста, могут прислушаться эти новые
власти? Вот все же у меня есть такая надежда, теплится она во мне, потому что слишком много старого они снесли, слишком они стерли наш город, вообще уничтожили. И тогда кто же они такие все? Грузины не уничтожили столько, сколько они уничтожили из того, что нужно было восстановить.
Самой последней резонансной историей с уничтожением памятника культуры стал снос здания XIX века в еврейском квартале Цхинвала в 2019 году в бытность президента Анатолия Бибилова. Сегодня защитники Старого моста поделились с Эхом Кавказа, что собираются обратиться уже к новому президенту Алану Гаглоеву с просьбой защитить этот исторический объект. На момент написания материала о том, состоялась ли встреча или о результатах визита к президенту, информации не было. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Внимание абхазской общественности на днях привлекли три чрезвычайных происшествия. Два из них были связаны с падениями людей в ущелье в одном и том же предгорном селе, а третий с пожаром в магазине «Дьюти Фри» на реке Псоу. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В последние дни в Абхазии произошло несколько чрезвычайных происшествий, в устранении последствий которых принимало участие МЧС Республики. При этом два из них произошли в течение суток в окрестностях одного и того же небольшого села Анхуа Гудаутского района, примыкающего с севера со стороны гор к городу Новый Афон. Первое ЧП случилось с туристкой в пятницу 30 сентября около 3 часов дня. Сегодня начальник пресс-службы МЧС Роман Лабия рассказал «Эху Кавказа».
Россиянка 51-го года рождения в районе трех котлов. Там есть арочный мост, а она там прогуливалась, когда вот так упал в ущелье реки Псырцха и сломала себе ногу.
Как ее обнаружили, как она подала сигнал?
Ну, у нее телефон был, она позвонила спасателям. Они выехали, вытащили оттуда, наложили шину, вставили в республиканскую больницу.
51-го года, это значит?
71 фактически получается. Да. Потом, позавчера вечером, там в том же селе Анха, УАЗик съехал во враг. Не то, что враг, это фактически большое ущелье, 120 метров. И машина перевернулась несколько раз и застряла в этом ущелье. Там двое пострадавших было. Наши спасатели приехали из медицинского управления, девочки спустились в это ущелье, потом тем же образом наложили им шины, подняли наверх, республиканскую доставили, слава богу, те живые.
Но у них тоже переломы?
Да.
А это далеко от этих трех котлов?
Это в другом месте, но там же в селе Анхуан.
А это были местные или туристы?
Местные ребята.
Да, ну что там такое случилось? 18 Тут... часов. Это уже темнеет?
Уже темнеет, и там, скорее, там же рельеф сложный. Я предполагаю, что это рельеф был сложный, они просто не справились с дорогой.
В общем-то, легко отделались.
120 метров глубиной это ущелье. Но они не полностью упали, они туда в обрыв скатились, там, они, скорее всего, там были деревья и камни, они их задержали. Если бы они до конца упали, бы они там и живыми не остались.
Еще одно происшествие было другого рода и вызвало в обществе немало пересудов. Загорелось мне внешняя обшивка одного из трех магазинов сети Duty Free на российско-абхазской границе. Пожарные ПСО города Гагра выехали по экстренному вызову в 13 часов 17 минут. Благодаря усилиям огнеборцев удалось избежать распространения огня. Пострадавших нет. Лабия говорит.
Там был поджог, по предварительным данным. Значит, загорелась обшивка, внешняя обшивка одного из Duty Free. Потом по внутреннему утеплителю огонь перебрался на крышу. Были задействованы два пожарных расчета, и из Гагры приехал и местный центрипш. Вовремя потушили. В противном случае были бы намного больше ущерб был.
Товары пострадали там?
Нет, насколько я знаю, товары не пострадали.
Там три магазина, самое популярное это ближе к берегу реки, да, который находится. А это какой?
Это тот, который с якорем, он там единственный.
А, в глубине там, да?
В глубине, который находится.
А, я.
Этот, который ближе к старому мосту, помнишь, по которому мы ездили?
Да. В обществе, как это обычно бывает, возникли предположения, что это было дело рук неких конкурентов. Ведется следствие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.